è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, и главный редактор email-рассылки «Сигнал» Артем Ефимов. Привет!
Привет!
Кстати, всех призываю подписаться на «Сигнал». Он также, если вы вдруг не знаете, есть в виде подкаста. Это медиа разбирает ходовые понятия пропаганды, политического и общественного языка вообще, смотрит на них всерьез с одной стороны и деконструирует с другой. Скажем, работать на дядю из последнего или вот сферы влияния или битва нарративов. Почему мы говорим с Артемом Ефимовым и о чем? Ответ на второй вопрос о годовщине нападения Хамас на Израиль мы говорим и о том, как это событие и ответные действия Израиля поменяли страну. Такой общий, я бы даже сказал, подкастный, может быть, замах, но чувствую, что он нужен, и в год атаки это уместно. И на фоне того, тем более, что мы сейчас читаем в новостях о войне Израиля не только с Хамас, но и с Хизбаллой, с хуситами, другими проиранскими группировками. Наконец, с самим Ираном накаляются отношения. А вот на вопрос, почему с тобой, я хотел бы попросить тебя ответить, дорогой Артем.
Ну, коротко говоря, потому что я живу в Израиле, последние 2 года, и вследствие вот тех самых событий, о которых мы говорим, скажем так, моя интеграция в израильское общество была форсированной.
Я бы чуть менее коротко это описал и, может быть, чуть более лестно могу себе позволить, потому что ты среди наших коллег один из самых внимательных и вдумчивых наблюдателей израильской политики и общественной жизни. И да, ты буквально на месте в Израиле последний год-полтора, у тебя израильское гражданство, при этом ты нейтралистски настроен. Я бы предположил, что ты все-таки стараешься держаться подальше от разных сторон, в том числе внутри Израиля. Это притягивает, это, мне кажется, делает тебя хорошим кандидатом. Давай, в общем, обсудим, что с Израилем произошло за последний год. Но сперва, наверное, нужно начать с того, каким Израиль был накануне октября 2023 года. Многие помнят митинги против судебной реформы, симпатизирующие левым могли бы, наверное, сказать, что это были выступления против авторитарных тенденций в государстве. Симпатизирующие правым, наверное, могли бы сказать, что это просто леваки выступали за продолжение диктата одной из ветвей власти, судебной, которая может аннулировать решения избранных людей и навязать таким образом свою либерально-левацкую повестку обществу. Но не мог бы ты это описать, потому что я тут почему-то начинаю вместо тебя это делать.
Ну да, израильское общество до 7 октября, ну такой есть уже, в общем, распространенный троп. В Израиле это называется просто 6 октября, то есть то, что было накануне. Это было очень поляризованное общество, потому что у власти находилась, ну, собственно, и находится до сих пор правая коалиция во главе с Бениамином Нетаньяху, многолетним израильским премьер-министром. Он в общей сложности уже почти 30 лет находится либо у власти, либо недалеко от власти, скажем так. Он то был премьером, то оказался в оппозиции, но потом снова возвращался. И, в общем, на протяжении последних 30 лет он доминирует фактически в израильской политике. И главная тема 6 октября была судебная реформа, действительно, которую очень давно хотели провести правые во главе с Нетаньяху. Суть ее в том, что, во-первых, в Израиле нет конституции, и в Израиле есть Верховный суд, который обладает очень широкими полномочиями, в том числе возможностью отменять, ну, практически любое решение Кнессета, то есть законодательной власти, парламента. Традиционно считается, что Верховный суд – это такое либеральное учреждение, и идея правых заключалась в том, что это учреждение не демократическое, потому что судьи Верховного суда не избирает народ. Соответственно, какие-то неизбранные люди могут отменить решение народных избранников. Согласно такому устойчивому представлению, главной целью судебной реформы, которую задумало правительство и правые, было лишить Верховный суд возможности отменять решения, касающиеся, собственно, палестинских территорий, палестинцев. Ну, то есть, такой как бы кошмарный сценарий израильских левых и значительной части международного сообщества, что сейчас они, значит, проведут эту реформу, а следом проведут закон об аннексии западного берега реки Иордан. Верховный суд в своем нынешнем виде такое решение наверняка отменит, и, собственно, именно для этого и нужно лишить этих полномочий Верховный суд. по поводу судебной реформы происходили очень бурные и дебаты, и митинги, протесты. Миллионные, натурально, митинги собирались в Израиле. Общество было очень накалено. Ну, то есть вот просто ты сидишь в кафе, там телевизор, садится за соседний стол человек, смотрит в этот телевизор и к тебе начинает обращаться: слушай, он с ума сошел, он с ума сошел. И так сразу не очень понятно, кто именно с ума сошел. То ли Нетаньяху, который продвигает эту реформу, то ли там кто-то из его противников. Обычно все-таки это были скорее люди, которые были против Нетаньяху. Это противостояние – это самая значительная часть очень давнего противостояния, которое имеется в израильской политике, которое на иврите называется «рак Биби», «рак ло Биби». То есть, с одной стороны, только Биби, то есть только Нетаньяху, а с другой стороны, только не Биби. Поскольку Нетаньяху доминирует в израильской политике, как я уже сказал, там на протяжении примерно 30 лет, более или менее любое политическое решение относится либо к тому, либо к другому. Либо это то, что нужно Биби, либо это то, что не нужно Биби. Либо это то, что нужно для того, чтобы укрепить правый крен израильской политики, либо для того, чтобы сопротивляться правому крену израильской политики. Раскол в обществе был, ну так, очень приблизительно напополам. И примерно все стереотипы, какие вы можете себе представить по поводу поляризации общества, были налицо. Вот таким был Израиль 6 октября. Это происходили огромные забастовки, вот эти самые митинги, все разговоры были про эту самую судебную реформу, про то, что нужно спасти демократию. А что значит спасти демократию? То ли это значит отдать всю полноту власти народным избранникам, то ли наоборот защитить законность и оставить за Верховным судом те полномочия, которые у него есть. Вот что значит спасти демократию? Споры про это были бесконечны, они были очень ожесточенными. И вот эта поляризация была, ну, наверное, такой главной характеристикой Израиля 6 октября.
Ко многим странам это применимо, в том числе западным демократическим. И слово «поляризация», да, действительно, в отношении Израиля звучало так же часто, как по отношению к Соединенным Штатам. Весьма уместная и понятная характеристика для страны. До нападения Хамас ты описал, какой была картина, а как этот общественный диалог, эта поляризация изменилась во время войны или, может быть, правильнее говорить, на время войны? То, что происходит, забегая немножко вперед, с заложниками и протестами по поводу их освобождения, требований правительству их освободить. Это тоже проявление этой поляризации?
В значительной степени да. Судебная реформа забыта. Ее иногда припоминают оппоненты действующей власти как некий упрек, что типа вот видите, вы затеяли эту судебную реформу, вы довели общество до такой поляризации, вы ослабили и общество, и государственную систему, и вот наши враги этим воспользовались. Это такой троп, который звучал особенно в начале, особенно в первые месяцы войны. Этого было очень много, сейчас уже поменьше. Сейчас, в общем, судебная реформа скорее забыта. Не факт, что насовсем, но, по крайней мере, на сейчас. Израиль во время войны остается поляризованным обществом, и в значительной степени раскол проходит, в общем, по тем же линиям. Вот то самое противостояние рак-биби, рак-ло-биби по-прежнему с нами, но теперь по другим поводам оно проявляется. Очень, грубо говоря, в политической жизни Израиля доминирует вопрос похищенных, заложников. И очень, грубо говоря, общество расколото, опять же, примерно пополам на сторонников двух идей. С одной стороны, это партия, условно говоря, сделка прямо сейчас, СКА Ахшав. То есть правительство должно сделать все возможное и, наверное, что-то невозможное для освобождения заложников. Подразумевается, что правительство должно пойти на сделку с Хамас. Прекратить огонь, согласиться на обмен заложников на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах, любой ценой освободить похищенных. Другая, условно говоря, партия настаивает на том, что самое главное в этой войне – это победить Хамас. Разумеется, никто не скажет этого вслух, что заложниками надо пожертвовать для того, чтобы победить Хамас. Но значительная часть, опять, ну, примерно половина израильского общества считает, что победа над Хамас, физическое уничтожение Хамас, это главный приоритет. Наверное, даже более высокий, чем освобождение заложников. И вот этот разлом, это в значительной степени тот же самый разлом на условно-левых и условно-правых. В израильских реалиях лево и право – это совсем специфические вещи, совсем не такие, как в Европе, в Америке или где-нибудь еще. Но вот это противостояние лево и право выражается сейчас вот в этом. В приоритетах относительно войны, то ли освобождение заложников, то ли разгром Хамас.
Можешь ли ты объяснить, почему проходит по этому вопросу линия раскола? Потому что, не знаю, может быть, я подвержен израильской пропаганде, но вот этот миф о Гилад Шалите, за одного солдата можно отдать 1000 с лишним заключенных, которых государство считает террористами или их пособниками, и да, мы так высоко, как государство израильское, целим жизнь своего гражданина, что готовы на это пойти и так далее, и так далее. А здесь как бы другой взгляд. И мне казалось, что миф, ну, прости, что я так его описываю, Гилад Шалита, он общий и для правых, и для левых, он такой объединяющий.
Вот как раз нет, и вот как раз так называемая сделка Шалита — это такой важный пример именно для правых, что типа, вот смотрите, мы отпустили 1000 человек в обмен на одного нашего, а среди этой 1000 оказался Яхья Синвар, который потом нам устроил 7 октября. И тогда сделка Шалита не пользовалась единодушной поддержкой. И сейчас она является одним из примеров того, что нельзя так делать. Тут штука в том, что есть два очень важных фактора, я бы сказал, таких этнографических. Во-первых, Израиль – небольшая страна. Примерно 10 миллионов человек на очень небольшой территории. К тому же, эта страна с довольно мобильным населением, все довольно часто переселяются и знакомятся с новыми соседями все время. Больше, чем полстраны служила в армии. И, соответственно, любой похищенный – это родственник, друг, сослуживец по армии или еще кто-то. Это свой не просто в том смысле, что это твой соотечественник, а это очень часто человек, который от тебя в одном-двух рукопожатиях. А во-вторых, есть в иудаизме очень важная заповедь выкупа пленных. То есть это религиозная обязанность еврейской общины выкупать пленных и платить за это в том числе очень и очень высокую цену. В Талмуде даже прописаны какие-то параметры, какая цена будет слишком высокой, какую платить все-таки нельзя. Но даже в качестве религиозной заповеди существует обязанность выкупать пленных, в том числе за очень высокую цену. И вот эти вот два, так сказать, этнографических фактора очень мощно влияют, конечно, на израильскую политику. И вот сделка Шалита была, наверное, высшим проявлением. При всем при том, что известное дело, что в 70-е еще на первом взлете и палестинского терроризма, и международного терроризма, направленного против Израиля, Израиль провозгласил тактику «мы не договариваемся с террористами». Если где-то захватили заложников, то мы отправляемся их освобождать силой, но мы ни в коем случае не идем на уступки террористам, потому что если мы пойдем им на уступки, то они будут знать, что в следующий раз, если они захватят заложников, они снова смогут добиться от нас каких-то уступок.
Ну, на это обычно говорят, что провозгласили-то провозгласили, а на самом деле и вели переговоры, и договаривались.
Конечно, да, да, это абсолютная правда. Было несколько громких, ну, там самая громкая операция «Энтебе» или операция «Йонатан». Это 70, дай бог памяти, 6-й, кажется, год, когда палестинские и немецкие террористы захватили самолет и угнали его в Энтебе, в Уганду. Так израильский спецназ прилетел в Уганду, взял штурмом аэропорт, в котором держали заложников, перебил всех террористов, погибли, по-моему, 2 заложников. И один из спецназовцев, этого спецназовца звали Йонатан Нетаньяху. Это был старший брат Бениамина Нетаньяху. И вот это была такая символическая, очень важная операция, которая символизировала, собственно, вот ровно этот подход. Не ведем переговоры с террористами. Тут же изобретаем какое-то невероятное решение. Да, это же была чудовищно сложная операция. Это там несколько тысяч километров нужно пролететь, на чужой земле провести спецоперацию, потом еще оттуда улететь нужно было. Ну, в общем, невероятно сложная операция. Вот на такое мы готовы, а идти на уступки террористам мы не готовы. Вот операция в Энтебе была таким вот пиком этого подхода. Но всякий раз устраивать подобного рода операции сложно, а, скорее всего, невозможно. Поэтому на самом деле, да, конечно, Израиль почти всегда вел какие-то переговоры с террористами и довольно часто шел им на уступки. И, ну, собственно, вот эти два подхода здесь тоже продолжают действовать, продолжают проявляться и, собственно говоря, вливаются вот в это общее противостояние, общую поляризацию по поводу того, как нужно вести эту войну.
7 октября 2023 года не стало событием, которое поменяло в том числе и этот подход, ну, потому что одномоментно столько израильтян не убивали, это, прости, что я повторяю, штампы в том числе израильской прессы, 1200 человек, тут, конечно, важно добавить, и это тоже многие говорят, и палестинцев за несколько месяцев одновременно столько не гибло в этом конфликте в ближневосточной этой мясорубке непрекращающейся, но тем не менее, когда у тебя берут сотнями заложников, сотнями и больше тысячи, да, человек убивают, наверное, это повод для того, чтобы пересмотреть твои подходы.
Наверное, да. И, возможно, кто-то их и пересмотрел. Но мое личное впечатление, да, у меня тут нет какой-то там социологии, да, я тут могу опираться скорее на личные впечатления, и они свидетельствуют скорее о том, что все укрепились в своих представлениях. То есть те, кто 6 октября считал, что с палестинцами можно только силой, те укрепились в этом убеждении и настаивают на войне до победы, до полного разгрома Хамас, допуская иногда всякие шуточки типа того, что Газу мы превратим в парковку. А те, кто 6 октября считал, что с палестинцами нужно договариваться, укрепились в убеждении, что с палестинцами нужно договариваться. Я не берусь утверждать, что это вот прямо 50 на 50, пожалуй, и в политическом смысле, и в смысле просто общественных настроений преобладает скорее воинственность в израильском обществе. Но вот по поводу того, что называется «завтрашний день», мое ощущение, что разделение примерно 50 на 50. Да? То есть понятное дело, что сейчас нужно закончить войну, ее нужно закончить на своих условиях. С этим согласны, в общем, большинство. Но каким будет завтрашний день? Кто будет править Газой? Надо или не надо признавать палестинское государство после того, как это все закончится? Вот по этому поводу все остались при своих позициях и только в них скорее укрепились. Еще раз повторю, это скорее мое личное ощущение, чем результат каких-то социологических исследований. И социологические исследования не факт, что сейчас, даже если такое исследование провести, оно будет показательным, потому что даже спустя год израильское общество, конечно, все еще пребывает в шоке. И на такие вопросы будет отвечать, как бы это сказать, сгоряча.
Про эмоциональное состояние общества, если мы можем говорить о каком-то общем настроении для большого количества людей, я хотел бы привести цитату. Ты наверняка видел этот материал, он вышел на «Медузе». Там две исследовательницы, Далия Шейдлин и Дана Эль-Курт, говорят о происходящем. И вот слова Далии Шейдлин, цитата. «Сейчас Израиль переживает нечто похожее на национальную депрессию. Даже те, кто поддерживает войну, чувствуют себя подавленно, они не знают, к чему все идет. Все переживают из-за заложников, даже люди, которые их лично не знают. Война дает чувство глубокой неопределенности, потому что новости продолжают создавать эти огромные волны страха. Нападет ли на нас Иран или кто-то еще? Нападут ли на нас хуситы? Израильтяне могут чувствовать гордость или удовлетворение, когда Цахал убивает какого-нибудь высокопоставленного боевика, но вместе с этим они чувствуют и страх. Страх того, что ответом на убийство будет ужасный теракт. Вот это тебе созвучно? Чувствуешь ты эту неопределенность, депрессию национальную, как выразилась Шейдлин?
Про национальную депрессию, пожалуй, да. Вот был такой момент, ну, собственно, 8 октября. Я приехал в Тель-Авив, и Тель-Авив очень оживленный, очень жизнерадостный город, в котором все время все непрерывно гуляют, тусуются и так далее. Это всегда очень бурлящий город. А 8 октября 2023 года, это было воскресенье, в Израиле это рабочий день, в Тель-Авиве было тихо. В Тель-Авиве было очень мало людей на улицах, и реально было ощущение общего траура, такого шока, даже не траура еще, еще даже до траура не дошло, это был просто шок. Город был как будто оглушен. И в Иерусалиме было очень похожее настроение, и в Хайфе. Но посреди всего этого я дошел до площади Дизингоф. Кто бывал в Тель-Авиве, наверняка помнит эту такую большую круглую площадь с огромным фонтаном, такое культовое место. Там несколько сотен человек собралось, и вот там было шумно и оживленно. Это было единственное место, где было шумно и оживленно, потому что там собирали гуманитарную помощь. Волонтеры, никого не спросясь, ничего не то самое, просто там списались несколько человек между собой в социальных сетях и сказали: слушайте, у нас сейчас будет много беженцев с юга, из того региона, на который, собственно, напали боевики «Хамас». Их нужно где-то поселить, их нужно одеть, накормить и так далее. Плюс к тому сейчас будет массовая мобилизация. И, соответственно, нужно будет как-то экипировать солдат. Там, носков им теплых собрать, например. Вот люди собрались, да, отчасти, естественно, в качестве просто терапии для самих себя, чтобы иметь возможность самим каким-то образом поучаствовать в преодолении общей беды. И вот этот всплеск волонтерства, он продолжается до сих пор. Люди живут, беженцы с юга, а теперь и беженцы с севера, потому что Хизбалла подключилась, стала обстреливать северные районы Израиля. И тоже тысячи людей вынуждены были там покинуть свои дома. Многих из них поселили у себя, ну, просто незнакомые люди. Есть свободная комната, есть свободная кровать, живи, пожалуйста, сколько нужно. Вот этот всплеск волонтерства продолжается, но какого-то воодушевления, которое обычно ассоциируется вот с волонтерством, с тем, что вот сейчас мы вместе соберемся, схватимся и преодолеем ту беду, которая на нас обрушилась, такого воодушевления трудно его уловить, потому что фон действительно депрессивный. Что касается ощущения неопределенности, ну, во-первых, я должен сказать, что я не вполне согласен с утверждением, что новости приносят новую неопределенность. Но я бы не сказал, что новости. Скорее, ракетные тревоги приносят ощущение неопределенности и страха. Потому что, ну, два раза в течение прошедшего года весь Израиль сидел в бомбоубежищах, потому что его обстреливали из Ирана. Отдельные районы Израиля, особенно на севере, каждый день сидят в бомбоубежищах, потому что ракетные тревоги, потому что их непрерывно обстреливают. Сейчас, вот в последние несколько дней, в последнюю неделю, каждый день сидит в бомбоубежищах вся Хайфа, потому что дотуда долетают ракеты из Ливана, ракеты Хизбаллы. Там закрыты школы, закрыты пляжи и так далее. Да, вот это добавляет ощущение страха, неопределенности и так далее. Совершенно не обязательно читать новости и быть погруженным глубоко в весь этот контекст, чтобы понимать, что ты живешь в воюющей стране, и все довольно сложно и неопределенно.
Да, более чем понятно. Там, ты знаешь, в этом материале, цитату из которого я привел, фокус состоит в том, что две исследовательницы, они с разным бэкграундом. Несмотря на то, что обе изучают регион и в западных университетах работают, одна еврейского происхождения, другая арабского, и, ну, симпатии или фокус там, понятно, распределены. И когда говорит не Делия Шиндлин, а ее коллега Дана Илькурт, она фокусируется на положении и палестинцев, и арабского населения, арабских граждан Израиля. Такие есть, их много. И она говорит про ущемление их прав, в том числе вот полноправных израильских граждан, которые, например, не могут ни в какой форме выражать симпатию палестинцам, даже в форме «вот бомбят и жалко». Про это не хотел бы ты сказать, если это было в фокусе твоего внимания?
Мне попадалась одна демонстрация в течение прошедшего года. Неправильно сказать «в поддержку палестинцев». Ну, то есть это была демонстрация, которую организовывали израильские арабские организации при поддержке израильских левых. Она была немногочисленной. Ее очень тщательно охраняла полиция, потому что правые очень хотели эту демонстрацию разогнать, с ней подраться. Вот мне она такая попадалась одна. Ну, надо сказать, что значительная часть граждан Израиля арабского происхождения, наверное, даже большинство, это очень лояльные израильтяне, которые точно так же становятся жертвами террора. Среди погибших 7 октября, среди похищенных есть арабы. Ракеты, которые летают из Газы и из Ливана, регулярно прилетают, в том числе по аравам, по бедуинским деревням на юге, в пустыне Негев. Ну вот известная была история, когда ракета Хизбаллы прилетела по друзской деревне на голландских высотах. Большинство израильских арабов – это лояльные израильтяне. Во многих израильских городах есть такие, ну, арабские районы, и в них есть в том числе арабские бары. В смысле бары, которые держат арабы. И очень часто они бывают завешаны какими-то лозунгами, типа там «Free Palestine», портретами Марвана Баргути или еще чем-нибудь в этом духе. Я знаю один такой бар, и я в нем завсегдатай. За прошедший год он почистился от этих лозунгов. Не потому, разумеется, что судьба палестинцев решена, или еще что-нибудь в этом духе, а просто потому, что есть ощущение, что это просто неуместно. Ну, то есть лозунг «Free Palestine», который в вакууме может звучать вполне себе даже гуманистически. Что ж плохого в том, чтобы освободить народ? Но в том контексте, который существует сейчас, «Free Palestine» однозначно считывается как поддержка не просто палестинцев, а именно «Хамас». И это вот скорее просто неуместно. И, наверное, с пониманием относится в том числе арабское население Израиля, значительная его часть, к тому, что, ну, не время сейчас для этого.
Давай поговорим про определенную, очень понятную часть израильского общества. Много у нас и у тебя, ты сам представитель этой части, у меня много знакомых, из так называемой тыквенной алии, те, кто принял решение уезжать из России или ускорился из войны России с Украиной и оказался в тоже воюющем, да, Израиле. Эти люди, они как-то по-другому реагируют, в отличие от старожилов, на то, что происходит после 7 октября, ну и, собственно, 7 октября.
Да, есть очень заметное отличие. Тут, во-первых, в качестве некоторого предисловия нужно сказать, что в Израиле есть, с одной стороны, очень богатая традиция такого радостного приема репатриантов. Ну, то есть ты приезжаешь, тебе подходят на улице и говорят: вот ты недавно приехал, как хорошо, что ты приехал, замечательно, пойдем, я угощу тебя кофе, давай я тебе там расскажу, помогу, если тебе что-то нужно и так далее. С другой стороны, с этим всегда соседствует нечто вроде дедовщины, что типа вот мы, которые приехали сюда, например, в 90-е, мы там 2 года уборщиками работали, прежде чем смогли как-то устроиться. А вы тут, значит, приехали с деньгами, и вы приехали уже в совсем другой Израиль, вы приехали в страну Первого мира, а в 90-е Израиль еще не был страной Первого мира. В общем, мы тут хлебнули лихо, а вы, значит, приехали на все готовенькое. Такого довольно много. Но как раз 7 октября в значительной степени изменило вот эти отношения вот между двумя алиями, между так называемой колбасной алией 90-х и тыквенной алией 2020-х, потому что тыквенная алия ровно в силу того, что это люди в среднем более благополучные. Люди, которые приехали там с деньгами, зачастую уже с работой и так далее. И быстрее смогли как-то адаптироваться к жизни в Израиле. И вот когда наступило 7 октября, именно эти люди очень активно вовлеклись вот во все то волонтерство, про которое я говорил, которые стали собирать помощь, там, продукты, одежду и так далее для эвакуированных, для солдат и так далее. Они, кстати говоря, еще до 7 октября довольно активно вовлеклись, в том числе в протесты против судебной реформы. Дальше они стали вот этими самыми волонтерами. Ну, то есть активно и очень быстро включились в общественную и политическую жизнь. Опять же, разумеется, не все. Но какая-то такая заметная доля тыквенной алии проявила себя вот таким образом. И это в значительной степени сгладило те противоречия, которые были между тыквенной алией и предшествующей алией. Но, с другой стороны, тыквенная алия – это преимущественно люди, которые уехали от войны. Тут еще одна важная деталь, что тыквенная алия, она же не только из России, она еще из Украины тоже. Это люди, которые уехали от войны. Это люди, по крайней мере, люди, которые уехали из России – часто люди с выраженной антивоенной позицией. Люди, многие из которых там каким-то образом были активистами, в том числе политическими активистами в России. Уехать от войны и оказаться снова на войне – это, конечно, травматично. Но Опять же, я сейчас, не претендуя на то, что я все понимаю, я скорее делюсь какими-то своими впечатлениями от общения со многими из этих людей. Есть ощущение, что вот эта война, война в Израиле, она понятна за что. На нас напали, наших соотечественников поубивали, похитили, чудовищные совершенно вещи с ними сделали, с нами, как с народом, как с нацией, как с сообществом, сделали страшные вещи, мы понимаем, за что воюем. Пусть это будет освобождение заложников, пусть это будет месть, пусть это будет обеспечение безопасности Израиля, да, но есть какая-то понятная высокая цель, за которой мы воюем. И поэтому, в том числе тыквенная алия, репатрианты 2022 и последующих годов, не протестуют против войны в Израиле так, как они протестовали против войны в России.
Давай понемножку подводить итог, и я хотел бы, чтобы ты сформулировал, что для тебя и, как тебе кажется, для многих твоих соотечественников, новых соотечественников, это долгая война, она выглядит долгой, и точно никто не ожидал год назад, что она продлится столько. Ну, хорошо, буду говорить за себя, я не ожидал. Идет она и в Газе, напомню, и вот последние новости про Джабалию, армия Израиля снова там, там сильные разрушения были еще в начале этой операции. Ливан, напомню, Сирия, Йемен в той или иной степени, и, вероятно, тоже с продолжением Иран. При этом часто говорится, и ты немножко затронул это в самом начале, что политическому классу, конкретно Нетаньяху, это довольно выгодно, и это способ уйти от многих неудобных вопросов, которые были и до войны, и которые связаны с тем, что случилось год назад, как это допустили, чей это провал, почему не знали, почему атака случилась, почему не была предотвращена, почему к ней не были готовы. Что ты думаешь про вот эту вот затянувшуюся, больше, чем многие могли подумать, войну?
Начиная с политического аспекта, и год назад, и даже полгода назад абсолютно все были убеждены в том, что ну теперь-то Биби уж точно конец. Вот этого его политическая карьера точно не переживет. Потому что существует такой консенсус в Израиле, типа, почему случилось 7 октября? При том, что разведка, спецслужбы, военная разведка в том числе, на самом деле своевременно заметили и опознали подготовку вот к какой-то такой акции, которая происходила в секторе Газа. Тренировки, которые проводил Хамас и так далее. Ну, короче говоря, это все видели. Но у Нетаньяху была так называемая концепция. Концепция заключается в том, что Хамас правит в секторе Газа, на западном берегу правит палестинская администрация, они между собой враждуют, и пока они между собой враждуют, никакого палестинского государства не будет. Соответственно, нужно сделать так, чтобы они как можно дольше между собой враждовали. Ну, в общем, старый добрый разделяй и властвуй. И в рамках этой концепции нужно всячески способствовать тому, чтобы Хамас продолжал править в Газе, не допускать объединения Палестины. А что касается того, что Хамас – это террористическая организация, у которой заявленная цель – уничтожить Израиль, ну, время от времени мы будем, как это называется, стричь газон. То есть время от времени мы будем проводить там некие операции, которые будут снижать боевой потенциал Хамас до следующей операции. Мы там все разбомбим, убьем некоторое количество их лидеров – на полгода, на год, может быть, даже дольше, пока они будут восстанавливаться и так далее, у нас будет тишина. А потом мы опять проведем операцию, ну, вот, стрижка газона. И это такой, в общем, всеобщий консенсус, пожалуй, в Израиле и среди правых, и среди левых, что виной 7 октября была эта самая концепция. На Хамас перестали смотреть как на врага, на него стали смотреть как на, ну, некого такого очень специфического, но партнера, не партнера, собеседника, не собеседника, контрагента, да, вот, контрагента. Ну и, соответственно, проворонили. Все поступающие разведданные в рамках политической концепции неправильно интерпретировались и в итоге проворонили. Это нападение. То есть конечная вина за провал 7 октября лежит на политическом эшелоне, в первую очередь на Нетаньяху. При всем при том, директор Шабак, службы общей безопасности, которая ответственна в том числе за борьбу с палестинским терроризмом, уже объявил, что когда закончится война, он уйдет в отставку. Он не может себе, естественно, позволить уйти в отставку во время войны, но как только она закончится, он уйдет в отставку. Начальник ОМАН военной разведки сказал, что он уйдет в отставку, как только это все закончится. Очень многие силовики заявили, что они принимают на себя ответственность, и они уйдут в отставку, как только для этого появится возможность. Нетаньяху, который больше всех виноват, не заявлял ничего подобного. И вот год назад, полгода назад, даже там, может быть, еще месяца три назад, всем было абсолютно очевидно, что в ту секунду, когда заканчивается война, разваливается правящая коалиция и должны пройти новые выборы, и на этих выборах Нетаньяху и его партия Ликуд должны с треском провалиться. В прямых вопросах, когда напрямую спрашивали, кого вы считаете лучшим кандидатом на пост премьер-министра Израиля, Нетаньяху, ну там на дне у него было что-то там процентов, по-моему, 10. Сейчас не помню точно. Ну, в общем, было всем очевидно, что нет, он категорически не годится, он не справился, он все провалил, и пора его списывать в утиль. Но Нетаньяху, как к нему ни относись, великий политик. Вам могут нравиться или не нравиться его позиции, но то, как он умеет, как говорили в известном сериале, играть в «Игру престолов», так не умеет этого никто. Операция против Хизбаллы, взорванные пейджеры, последующая наземная операция в Ливане. Многие другие какие-то там политические маневры, которые он среди всего этого совершал. Его вызывающее поведение в отношении США и других союзников Израиля. Типа, нам нужно от вас оружие, но мы не будем идти у вас на поводу. Все это каким-то парадоксальным образом в очень значительной степени восстановило его популярность. Сейчас он снова один из самых популярных политиков в Израиле. И на вопрос о том, кто лучше всего годится на роль премьер-министра, он может быть и не в лидерах сейчас, но где-то рядом. Если сейчас пройдут выборы в Кнессет, то партия Ликуд, возможно, снова станет самой крупной фракцией в Кнессете, снова будет участвовать в правящей коалиции, может быть, уже не на лидирующих ролях, но на важных. И, в общем, как бы, если Нетаньяху захочет, у него вполне снова есть шансы стать премьер-министром. И вот это, конечно, источник фрустраций для многих противников, вот для той самой партии Раклю Биби, только не Биби, это источник фрустрации. Типа, как же так, после вот этого всего он опять серьезный претендент? Как же так? Как это возможно? Вот это «Игра престолов», в которой Биби непревзойденный мастер.
Просто это еще вопрос о будущем, по правде говоря, да, вот этот политический аспект. Как ты это рационализируешь? Насколько это для тебя еще логика шока? На нас напали, надо ответить так, чтобы в другой раз подумали, кто бы не собирался напасть, надо ли это делать. А насколько логика принятия вот этой специфической новой доктринальности? Ударим сейчас сильнее, чтобы ослабить всех врагов, как это там называется, решительная победа, да? При этом логика же многими критикуется. Про поляризацию мы говорили. И не надо быть человеком, занимающим какую-то сторону. Ты можешь очень уважать правые идеи, быть очень правым человеком по израильским меркам, но ты же не можешь не понимать, что и с заложниками вообще-то не получилось. Да, на тактическом уровне результативность этих боевых действий очень спорная. Можно подумать о том, что, ну, Хамас не уничтожишь таким образом. Не получается, уже видно. Даже тоннели все не получается уничтожить. Перспектива уничтожения вообще движения и вот такой сетевой структуры, партизанской, если угодно, ориентированной и на городскую войну, да, на гериллю, как раньше говорили. Ну, это не делается так. Регулярная армия побеждает регулярную армию, а здесь вы создаете задел для того, чтобы эта группировка возродилась или какое-то другое радикальное движение на ее месте возникло. Это не работает на уровне тактики, а на уровне стратегии вообще плакать хочется. Ну, то есть долговременные тяжелые последствия для Израиля, очевидно, будут. При этом я не понимаю, почему там примерно с весны у Нетаньяху рейтинги пошли вверх и почему он снова стал популярным политиком, которому доверяют вот при таком подходе?
Во-первых, по поводу того, можно или нельзя победить Хамас и что значит победить Хамас, тут есть разные философские школы. Одна из них заключается в том, что, во-первых, как это принято говорить, Хамас — это идея. Хамас — это идея сопротивления. Идея достижения палестинской государственности и, вероятно, уничтожения Израиля путем вооруженной борьбы. Ну вот если предельно упрощать, да, если там выводить за скобки исламизм, Хамас, многие неисламисты тоже поддерживают Хамас, именно потому, что для них важнее идея сопротивления, чем исламизм или арабский социализм или еще что-нибудь. И в этом смысле, в смысле Хамаса как идеи, победить его, конечно, нельзя. Ну, то есть физически истребить 1 000 000 человек, 2 000 000 человек носителей идеи палестинского сопротивления, ну как это? Ну нет. Но победить Хамас может означать еще и другие вещи. И в некотором смысле Хамас уже побежден. В том смысле, что это больше не та огромная структура ветвистая с политическим крылом, с военным крылом, с благотворительными организациями, с обширными связями с другими организациями, с другими странами и так далее. Это вот не такая вот огромная структура, какой она была год назад, а это, в общем-то, в нынешнем своем виде просто, в кавычках, просто террористическая группировка, которая существует в секторе Газа и имеет некие ячейки, некие отделения в других местах, которая не обладает более всей полнотой власти в секторе Газа, которая не может более оказывать организованного сопротивления армии обороны Израиля, а действует разрозненными партизанскими группировками. Иметь дело вот с такой организацией – это совсем не то же самое, что иметь дело с тем огромным Хамас, который существовал год назад. Некоторые люди, многие люди, полагают, что это и есть победа над Хамас, что именно так она и должна выглядеть. Низвести Хамас до еще одной террористической группировки, с которой понятно, как иметь дело – это и есть победа. И с этой точки зрения главная задача заключается в том, чтобы не допустить возвращения Хамас к власти в секторе Газа. Хамас обладал всей полнотой властью в Газе с 2006-2007 года. Ну вот переворот, который там произошел.
Ну да, там в 2 приема были местные выборы, потом общие газовские.
Да, это 2006-2007 год. Ну то есть там скоро 20 лет. За это время Хамас опутал собою всю Газу. Сейчас это уже не так. И для того, чтобы Хамас не вернулся к власти в Газе, там нужно создать какую-то другую власть, которая будет враждебна Хамас, которая будет подавлять Хамас, которая не позволит Хамас снова стать чем-нибудь, кроме подпольной террористической группировки. Опять же, про это есть тоже разные философские школы про то, как именно этого можно добиться. Кто-то говорит, что нужно передать Газу Палестинской национальной администрации. Кто-то говорит, что там нужно завести какую-то новую структуру власти, которая будет основана на местных кланах. Кто-то говорит, что туда нужно пригласить Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и так далее. Арабские мусульманские страны, которые там смогут организовать какую-то совсем отдельную администрацию. Ну, тут проектов очень много. И, собственно, большая претензия к Нетаньяху заключается в том, что он и своих никаких проектов завтрашнего дня не выдвигает. И, в общем, не особо как-то реагирует на те проекты, которые ему предлагают другие. И к вопросу о будущем, опять же, популярное обвинение в адрес Нетаньяху заключается в том, что он не думает о завтрашнем дне, потому что он не хочет никакого завтрашнего дня. Потому что завтрашний день будет означать, что ему настанет пора отвечать за свои собственные провалы. И поэтому ему нужна вечная война. Вот это вот на новом этапе, на новом историческом витке снова постригание газона. Когда ничего не устаканено в Газе, когда нет какой-то силы, с которой в Газе можно о чем-то договариваться, и можно до бесконечности проводить там зачистку, потом другую зачистку, потом еще одну зачистку, и так до бесконечности. Да, там в разные районы сектора Газа израильская армия входит по 3-му, по 4-му, по 5-му разу, потому что вроде как все зачистили, а потом, поскольку на зачищенном месте ничего нового не создали, там, соответственно, опять завелась какая-то ячейка Хамас, которая опять стала захватывать гуманитарную помощь, которая туда приходит, распределять ее среди местных жителей и тем самым восстанавливать там свою власть. Ну и вот это вот может продолжаться до бесконечности. И претензия к Нетаньяху в том, что вот он как-то вот так вот примерно себе похоже, ну вот, по крайней мере, судя по публичным каким-то проявлениям, так себе и представляет будущее. Наверное, у него есть какой-то план, возможно, но он его никому не рассказывает. И впечатление такое, что будущее он себе представляет как бесконечно длящееся настоящее. При том, что вот это настоящее не нравится почти никому. как при всем при этом он умудряется пользоваться такой поддержкой по-прежнему, как он умудряется восстанавливать свою популярность при всем при том, еще раз повторю, это загадка. Я не понимаю, как ему это удалось.
Спасибо большое, Артем, за широкий контекст. Мне кажется, очень полезно в этом новостном потоке не только отдельные явления разбирать, не только отдельные новостные сюжеты, но и вот так посмотреть. Твой взгляд, твоя погруженность были очень полезны и интересны.
Спасибо.
Это был Артем Ефимов, главный редактор рассылки «Сигнал». Кроме подписки на email рассылку «Сигнал», спешу напомнить, что есть еще одна отличная дружественная медузе рассылка «Кит». Интересные письма и у «Сигнала», и у «Кита», и блокировать их, если вы в Российской Федерации, это особенно важно, сложно. Пока работает электронная почта, конечно, в стране. Вот пока работает, будут и эти рассылки, и я думаю, коллеги не откажут, в случае что, сообщат о том, как лучше читать «Медузу». Мы при варианте тотальной блокировки будем, конечно, искать способ оставаться с вами на связи, и электронные письма — это отличный способ прислать такого рода весточку. Этому подкасту, если вы слушаете его не на «Медузе», а на сторонней платформе, включая YouTube, поставьте, пожалуйста, лайк, будьте добры. Можно написать комментарий, это тоже хорошо. А еще подписаться, если вы до сих пор не подписаны. Также огромное спасибо всем, кто помогает «Медузе» материально. Без вас мы бы давно закрылись. А с вами, не особо, конечно, разгулявшись, но живем. Тем, кто хочет стать нашим жертвователем, еще не сделал этого, не оформил ежемесячное пожертвование, я говорю, это отличная идея. Не медлите. Все подробности в описании к подкасту. Это было «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.